В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». «Борение души в саду», Уильям Баркли пишет. Это, несомненно, отрывок, к которому мы должны приближаться коленопреклоненно. Здесь изучение должно переходить в поклонение. В самом Иерусалиме не было никаких больших садов, потому что в расположенном на вершине горы городе не было достаточно свободного места. Каждый квадратный метр был нужен для строительства жилья. И вот поэтому состоятельные граждане имели свои частные сады на склонах Масличной горы. Слово «Гефсимания», по-видимому, значит «пресс для оливкового масла» или «бочка для оливкового масла» или «для маслин». И Иисус, несомненно, получил возможность входить в сад оливковых деревьев. Приятно думать о безымянных друзьях, сплотившихся вокруг Иисуса в его последние дни. Кто-то дал ему осла, на котором он въехал в Иерусалим. Кто-то предоставил ему верхнюю комнату, в которой состоялась тайная вечеря. А вот теперь кто-то позволил ему воспользоваться садом на Масличной горе. В пустыне ненависти все же были и оазисы любви. В сад он взял с собой тех же трех, которые были с ним на горе Преображения, и он молился там и скорбел в молитве. Когда мы с трепетным благоговением взираем на борение души Иисуса в Гефсиманском саду, мы можем отметить некоторое. Во-первых, мы видим душевное страдание Иисуса. Теперь он был совершенно уверен в том, что впереди его ждет смерть. Здесь Иисусу пришлось вынести самую тяжелую борьбу, чтобы подчинить свою волю воле Божией. Читая это повествование, человек не может не видеть жгучей реальности этой борьбы. Это была борьба, исход которой решал все. Спасение мира решалось в Гефсиманском саду, потому что даже тогда Иисус мог повернуть назад, и Божий план был бы сорван. В этот момент Иисус знал только одно – он должен идти вперед, а впереди – крест. Мы можем со всем благоговением сказать, что здесь Иисус познает урок, который однажды должен был познать каждый. Как принять то, что невозможно понять? Воля Божия властно звала его вперед. В этом мире с каждым из нас происходят дела, которые мы не в состоянии понять. Вот тогда в полной мере испытывается вера человека, и в такой момент становится приятно на душе от того, что Иисус тоже прошел через это в Гефсиманском саду. Один из латинских отцов церкви, Тертуллиан, рассказывает о высказывании Иисуса, которого нет ни в одном из Евангелий. «Кто не был искушаем, тот не может войти в Царство Небесное». А это значит, что у каждого человека есть своя собственная Гефсимания, и каждый человек должен научиться сказать: «Да будет воля Твоя». Во-вторых, мы видим одиночество Иисуса. Он взял с собой своих трех избранных учеников, но они были так измотаны драмой последних дней и часов, что не могли бодрствовать. И Иисус должен был вести свою битву один. И это может встретить каждого человека. Человек должен встретить некоторые ситуации и принять решение в страшном одиночестве своей души. Иногда все помощники изменяют, а все утешители покидают человека. Но в этом одиночестве у нас есть присутствие того, кто пережил это и прошел через Гефсиманию. В-третьих, здесь мы видим веру и доверие Иисуса. Его вера и доверие даже еще лучше видно в описании этого эпизода у Марка, где Иисус начинает свою молитву словами «Ава, Отче». В этом слове «Ава» много прекрасного. В книге притчи Иисуса Иоахим Джеремиас пишет следующее. Обращение Иисуса к Богу со словом «Ава» беспримерно во всей иудейской литературе. Объяснение этого факта можно найти у отцов церкви Иоанна Златоуста, Феодора и Феодорета, что «Ава», как ныне употребляется в арабском «джаба», называл своего отца «маленький ребенок». Это слово каждый день употребляли в семье, и его никто не отваживался употреблять по отношению к Богу. А Иисус употребил это слово по отношению к Богу. Он обратился к своему Отцу Небесному также по-детски, доверчиво и задушевно, как малое дитё к своему отцу. Мы знаем, как наши дети говорят с нами и как они называют нас, отцов. Вот так же Иисус говорил с Богом. Даже тогда, когда он не совсем понимал все, даже тогда, когда он был убежден в том, что Бог побуждает его принять смерть на кресте, он называл его «Ава», как это делает малое дитя. Вот оно, то подлинное доверие, которое должно и у нас быть к Богу, о котором Иисус поведал нам, что Он есть наш Отец Небесный. И в-четвертых, мы видим мужество Иисуса. «Встаньте, — сказал Иисус, — пойдем, вот приблизился предающий меня». Языческий философ Цельс, нападавший на христианство, использовал это предложение в доказательство того, что Иисус собирался бежать. Но ведь все обстоит как раз совсем наоборот. «Встаньте, — сказал он, — время молитвы и время пребывания в саду прошло. Пришло время действовать. Встретим жизнь в ее самых мрачных и страшных аспектах и людей с их наихудшей стороны». Иисус поднялся с колен, чтобы вступить в битву жизни. Вот для чего служит молитва. В молитве человек преклоняет колено перед Богом, чтобы быть способным стоять прямо перед людьми. В молитве человек вступает на небеса, чтобы быть способным встать лицом на битву жизни. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.